Я не мог понять раньше, когда мне говорят, ты хорошо выглядишь. Я думал, вообще-то это девчонкам надо говорить, я-то тут при чем. То есть, ну. А мне вчера подарили, Вадим подарил такую национальную... Да, тюбетейка, да, национальный головной убор, не ошибешься, да, то есть тюбетейка и национальную одежду. И потом все сфотались, и он утром пришел и говорит, слушай, вы так классно получились, то есть вообще, то есть, и Кирилл говорит, да он не улыбается, он не классно получился. Он говорит, и он говорит, посмотри, я смотрю, ну, наверное, классно. Он говорит, ты здесь настоящий бабай. Я говорю, вот это вообще сильно. Он говорит, не, это просто прекрасное слово. Так что, если тебя бабаем здесь назовут, это нормально. Но если бабайка, это уменьшительно, ну как ласкательно тогда, да, будет? Ну, хорошо. Ну вот сегодня бабайка будет вам проповедовать. И проповедь у меня будет называться «Сила семени». Я проповедовал последнее воскресенье дома. И... С чего вообще, почему я взял эту тему или почему я о ней говорил? Было время, много лет назад, когда мы ездили в Абакан, там было огромное пробуждение, было такое большое движение Божье. И они выпускали газету, я не помню, как она называлась, типа «Голос веры», что ли. И я купил эту газету, и там было интервью Карла Густава. То есть я был на его собраниях, а позже вот я купил эту газету. И ему задавали разные вопросы. Это, думаю, 95-й год был, наверное, помните. Довольно непростые годы были. Сейчас говорят, сложные годы. Тогда были веселые годы, назовем их так. То есть. И когда было... Хорошо, хорошо. Уже не только батарейки, электричество начали экономить. Вы чего, ребят? Вадим, ну неправильно это. И, конечно же, и мне было тоже интересно, но какой выход? Вот что ответит человек Божий? Потому что в то время много писалось в газетах, что это надо какую-то экономическую программу запускать, что-то вот делать, то есть там Гайдар что-то пытался сделать, там разные люди пытались что-то сделать. И он написал такие слова, что решение или выход, который я вижу для России, это в Евангелии Иисуса Христа. Я вот, знаете, ну и дальше они какие-то другие вопросы, ну ответил. Но меня вот этот вопрос так вот сильно зацепил. То есть, почему? Потому что, ну для меня что такое Евангелие? То есть я показался в Баптистской церкви, Евангелие это, ну как сказать, оно существует для спасения человека, оно не существует для экономического развития. Ну как я, насколько я понимал это все. И мне вот думаю, ну не может же человек Божий вот, ну, как сказать, он же не голословно сказал, как-то же он к этим выводам пришел. Я всегда, когда слушаю проповедников или читаю какие-то книги, я пытаюсь, ну, вникнуть в суть происходящего. Допустим, вот книга, я всегда говорю, «Четвертое измерение». Я читал ее 4 раза. Не то, что я не понял с первого раза, что там написано, то есть или со второго раза, или с третьего. Но я понимаю, что у человека миллионная церковь, и когда он делится чем-то, ну вот не просто он решил книжку написать, но вот чем-то, чтобы заняться. Наверняка у этого человека есть что-то внутри, чем он делится. И если я... Если у меня нету миллионной церкви, значит, я еще не понял до конца эту книгу. То есть. И точно так же здесь, Карл Густав, я знаю, что это человек Божий, человек уважаемый. И я начал молиться, начал задавать вопросы. Не то, что там это превратилось в мою такую назойливую молитву, но время от времени я почему-то возвращался к этому вопросу. Еще, опять же, 95-й год для меня, мы вышли из Баптистской церкви, и Баптистская церковь, в которой мы собирались, ну... Я думаю, что если вот так взять эту половинку, то вот примерно вот столько было в этой церкви, в которой я покаялся, в которой я служил. И это находилось в таком частном доме. Этот частный дом, там у нас, это небольшой город Ачинск, 100 тысяч. Это находилось в старом центре, в частном секторе, и такая гора рядом. И наверху кладбище находилось. Но его не видно было, но все знали, что там кладбище. То есть, и вот смерть находилась наверху, жизнь находилась... под горой, под этой горой. Какой-то... И если там после дождя пошел, то ты приходил, у тебя все ботинки были в грязи. То есть там был такой квач, ну, как бы вода налита. И вот какое-то несоответствие было. Я разговаривал с пастором. Мы пытались там, выходили в залах, пытались проповедовать, ну, как-то принести Евангелие. И для меня было, что Евангелие что-то такое, ну, недостижимое, что ли, или что-то, что не может изменять. Опять же, я вырос... Моя мама была верующая до 90-го, я в 90-м году пришел в церковь, до 90-го года это был Советский Союз, вы знаете, где был воинствующий атеизм, где, ну, как любые проявления религии, там, неважно, там, христианство, мусульманство, они были неприемлемы по сути, то есть и я помню, как-то мама мне говорила, ну, она читала мне Библию, или точнее Новый Завет, читала какие-то книги, я слушаю, я с удовольствием, я воспринимаю на слух гораздо лучше, чем когда читаю. Некоторые люди не могут, не понимают, если его перед ними глазами книги не будет, я очень хорошо понимаю. То есть, и она мне однажды сказала, говорит: «Сергей, знаешь, будет такой момент, когда Евангелие будет проповедано везде». То есть, и я сказал: «Мать, да ладно, ты совсем-то не перегибай палку, как оно может, вот в нашей стране, как оно может быть проповедано?» Она говорит: «Будет время, когда, я, говорит, не знаю как, но вот, может быть, говорит, это спутники какие-то будут, потому что в Писании написано, что ангел, который летит по небесам, то есть, и как бы в руках у него или в устах, я уже не помню, вечное Евангелие». И она говорит: «И будет проповедано везде, будет на телевидении проповедано, на радио, будет проповедано на площадях, будет, ну, везде будет проповедано». Я сказал: «Мать, никогда этого не будет в нашей стране». Я проповедовал на телевидении, на радио, и на базарах проповедовал, на площадях, и в больших залах. То есть я не просто увидел, друзья, это, я стал участником непосредственным того, что она пророчествовала. Это, чьи она не пророчествовала, она взяла что-то из Писания, и она сказала, что это будет. И не обязательно, что я это увидел. Я мог этого и не увидеть, да? Но в любом случае, если Писание говорит, что Евангелие будет проповедано, и Евангелие будет изменять, это произойдет. Это в любом случае. Оно не может произойти. И вот я как раз начал об этом думать. Со временем, конечно, я увидел, как наша церковь растет, как она начинает изменять город. И, допустим, на самом деле, друзья, когда в городе довольно много христиан становится, это не может не оказывать влияния вообще на город. То есть, вот, допустим, город Ачинск. Там, ну, сейчас вот, ну, где-то 1000 человек. Ну, приблизительно 1000. На конференцию приезжает примерно столько же, если не больше приезжает. А город 100 тысяч, вы должны представить. То есть, если мы говорим о 100 тысячах, если вы посчитаете, то мы берем маленьких детей где-то до 10 лет, да? И мы берем стариков, которые не выходят из дома, просто сидят дома, то это получается уже не 100 тысяч, а примерно 80 тысяч, если не 70 тысяч. То есть народу становится меньше. И вот представляете, 70 тысяч, и там идет конференция. Ты не можешь пройти, чтобы кого-то не встретить. Для таксистов это пир, конечно. То есть, ну, как бы, почему? Потому что, ну, люди приезжают, ездят на такси, и там не надо говорить, там, авиаторов, кто-то там сумничал, авиаторов что-то сказал. То есть я говорю: «Да где это авиатор?» Он говорит: «Ну, мне в церковь прославили». Он говорит: «Ты так бы и говорил, то есть, ну, а то каких-то авиаторов начал выдумывать». То есть я тоже не знаю, что значит. Ну, я знаю, где это сейчас. Но если бы мне сказали, я житель Ачинска, где что, авиаторов есть в микрорайоне, я бы в жизни не догадался, где это. То есть, но вот церковь, я знаю, где. И, конечно же, люди, это оказывает влияние. То есть была последняя конференция с администрацией, тайные ученики смотрели это, ну, как бы, онлайн-трансляцию. Почему? Потому что наши люди работают везде, в администрации, везде. И это, конечно, оказывает влияние. Оказывает влияние на закон, абсолютно на все. То есть, но я увидел, что сила, поймите, Евангелия, она, ну, как сказать, заложена в семени, или сила Евангелия. Давайте прочитаем, ну, что мы будем быть голословными. Я думаю, что вы знаете. И за основу мы возьмем два места Писания. В принципе, наверное, апостол Павел. Это единственный человек в Библии, который пытается дать какие-то формулировки для многих вещей. И вот в Римлянам 1 глава он дает как раз формулировку, что же такое Евангелие. 16 стих, 16-17 стихи, ну, может, 18. Итак, он пишет: «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, во-вторых, еллину». Что он говорит? Он говорит: «Я не стыжусь благовествования», но благовествование или Евангелие, разницы нету, «потому что это сила Божия». И дальше он делает небольшую ремарочку. Он говорит: «Сила Божия ко спасению каждому верующему». Не просто вот, ну, как сказать, сила Божия, и на этом точка. Но он говорит, эта сила действует ко спасению. И дальше не ко спасению любого человека, который бы, ну, хотел или не хотел спасаться, а имеется в виду ко спасению всякому верующему, то есть человеку, который поверил. Еще одно место Писания, он уже более как бы раскладывает сущность, что ли, этого Евангелия. Это 1 Коринфянам 1 глава 17 стиха. И он тут начинает: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте...» И вот он тут как раз вот суть Евангелия выдает. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья». Обратите внимание, он говорит, вот слово о кресте, то есть само по себе Евангелие, является силой Божьей ко спасению каждому, кто поверит. Он говорит, а для людей, которые не принимают это является юродством. То есть юродство, вы знаете, да, что это старорусское слово, это глупость. То есть вот иногда говорят, человек юродивый, ну, больной человек, он что-то не дотягивает, это как глупый человек. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, разум разумных отвергну». И дальше он говорит, где мудрец? И когда 21 стих: «Мир своей мудростью не познал Бога, в премудрости Божией, то благоугодно было юродством проповеди спасти верующих». То есть другими словами он говорит, и вы знаете, в какой период Павел писал, он сам довольно высокообразованный человек был. По меньшей мере, я думаю, что он говорил на трех языках, то есть, ну, вообще считается, что больше, но по меньшей мере на трех он говорил. И он знал греческую эту философию всю. И люди, они в то время очень много философствовали, размышляли, что такое Бог, что такое вообще существование. Если вы посмотрите, это все мы из Греции получили. И он говорит, когда вот мир, пытаясь найти Бога, не смог понять Бога, вот через такие вот глубокие размышления, он говорит, Бог вот такой простотой, такой юродством решил спасти верующих. И дальше он говорит, ибо иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, то есть, а мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие. То есть он рассказывает вот как раз эти две категории. Если евреи, они все-таки больше на чудесах были сфокусированы, говорит, докажи нам, что это вот так вот работает. Эти говорили, ну-ка расскажите нам, чтобы это было логично. Он говорит, вот для них это глупость, для этого бессилие, а для нас, для самих же спасаемых иудеев и еллинов, Христа Божью силу и Божью премудрость. Оказывается, Евангелие, когда мы говорим о Евангелии, мы не говорим о безусловной силе Божьей. То есть Евангелие – это все-таки условная сила. То есть условная сила, она действует только на тех людей, которые принимают ее. И опять же, я слышал много проповедей, люди приходят в церковь и говорят, ну знаешь, я пришел, а вот здесь вот сразу моя мама не спаслась, я не получил сразу исцеление и так далее, мне не нужен такой Бог. Это, конечно, такое скоропостижное, ну как сказать, заявление. Они говорят, здесь нету силы Божьей. Друзья, знаете, что нас, как сказать, подводит, что ли, что мы привыкли к силе безусловной. То есть, ну, как сказать, вот, допустим, когда мы слышим слово «сила», то есть мы же что представляем? Мы представляем, ну, кто что, кто-то сильного человека, да, накачанного представляет, качки так представляют силу Божью, ну, вообще силу. То есть кто-то видит какое-то оружие мощное, кто-то видит мощную какую-то машину или какой-то мощный самолет, какую-то, ну, мы какую-то мощь представляем, которая в потенциале имеет силу. И вот это как раз, друзья, нас обманывает. Потому что на земле-то существует не просто сила, вот, которая может разрушать или что-то строить. То есть неважно, допустим, экскаватор, там, веришь ты, не веришь, он будет копать. Да, хочешь ты, допустим, или не хочешь, он тебя там снимет, там, лестница какая-нибудь с этого, с этажа. То есть это, ну, как... Но когда мы говорим о силе Божьей, сила Божья, она, для, во-первых, для созидания работает, во-вторых, не без вашего участия. То есть если вы не участвуете в этом, то тогда она для вас не работает. То есть я бы назвал эту силу, знаете как, я бы назвал силу Евангелия силой жизни. И вот что это значит? Евангелие, потому что Евангелие приносит силу во всей ее полноте. При всей ее видимой слабости она имеет потрясающий потенциал внутри себя. То есть, и если вы откроете Иоанна 5 главу, то есть, посмотрите, там написано как раз, вот, ну, как, и опять же, сила, если мы говорим о силе Божьей, ну, допустим, когда мы говорим о любой силе, ну, допустим, вот эти колонки, они имеют определенную силу. То есть это как номинал какой-то, какая-то высота. То когда мы говорим о силе Божьей, мы говорим о жизни Божьей. То есть нельзя ее взять и оторвать от Бога. То есть это сила, связанная с Ним. Сила, которая находится в меня. Смит Вигглс вот под конец своей жизни, он такое сделал, он не раз это говорил, он говорит, внутри, говорит, я гораздо больше, чем снаружи. То есть, ну, другими словами, он говорил, тот, кто во мне, он гораздо, ну, как бы, больше или сильнее того, кто в мире. Понятно, что он использовал этот, ну, перефразированную фразу из Евангелия. И посмотрите, и когда мы говорим о силе жизни, в Евангелии от Иоанна 5:26 написано: «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, Он и Сыну дал иметь жизнь свою в самом себе». Опять же, мы должны понимать, что жизнь Божья, это, в ней сокрыта сила Божья. И опять же, если мы говорим о жизни вечной, то есть вот, ну, то, что она есть у Бога, и вечное существование, это разные понятия, вы должны их всегда разделять. Потому что иногда мы проповедуем, мы говорим, мы будем жить вечно, существовать вечно. То есть, ну, опять же, вечное существование – это еще не жизнь вечная. Жизнь вечная есть только у Бога Отца и у Бога Сына. То есть, и Писание говорит, что и Он нам дал жизнь в самом себе, то есть мы в Нем живем. И опять же, я размышлял на, вот, ну, вот на эту тему существования без Бога. Однажды я так что-то приболел немножко, буквально года два назад я лежал, пошел немножко раньше, жена там работала, сидела на компьютере, я пошел, лег. И я лег, и знаете, было как-то тихо, удивительно, это было часов 11 вечера. Ну, обычно там где-то же за стенкой кто-то бегает, там, ну, это панельный дом я живу. А здесь было так тихо, я с закрытыми глазами лежал. Я думаю, вот удивительно тихо, я ничего не слышу. Это просто как мысль пришла. Потом я подумал, ну, интересно. Я лежу, и, в принципе, я даже не чувствовал своего тела. И я думаю, ну, вот представь, даже если я существую вечно. Ну, мы вечные существа, потому что мы были взяты из Бога. То есть, и теперь вот я оказываюсь где-то, непонятно где-то. Я осознаю себя, то есть я ничего не вижу, ничего не слышу. Просто осознание, то есть я даже не знаю, где вверх, где низ. И вообще я не знаю, где я нахожусь. И я думаю, интересно, что это будет за существование? То есть, а человеческий мозг, он же может строить чего угодно. Вот в бредовом сне вам снилось что-нибудь, кто-нибудь за вами? То есть вот хороший фильм, идет, этот хороший сон, да, идет, и вдруг этот хороший сон раз перестраивается, и начинаются какие-то ужастики, то есть, и ты думаешь, бежишь, ты просыпаешься, думаешь, фу, слава Богу, это сон. А вот представьте, перед эти ужастики ты проснуться даже не можешь. То есть это твой разум, он начинает создавать и создавать. Допустим, если мы говорим, фильм «Такое начало», я не знаю, видели вы его или не видели, он создан на основе вот этих путешествий во сне. То есть это колдуны, то есть в Мексике они занимаются вот этим вот Кастанеда, да, Кастанеда, то есть он как бы, он, ну, родоначальник, что ли, это. Я подумал, думаю, какая это жизнь без Бога? Но Бог говорит, что Он создал для нас место, создал для нас город, создал место, где мы можем находиться. И вот эта жизнь, поймите, когда мы принимаем ее во всей полноте. То есть, принимая жизнь, у нас она полностью есть. То есть, иногда мы думаем, что принимая Христа, мы принимаем только спасение. Но нет, друзья, мы принимаем гораздо больше. Ты скажешь, ну, я много людей вижу, которые, ну, так скажем, приняли Христа, но у них, ну, как бы ничего нету еще, то есть... Друзья, если человек принял Христа и продолжает следовать за Ним, друзья, это, поймите, то есть вот эта вот сила Божья, она заложена в семени, она прорастает. Это не бывает так моментально, что ты раз сразу, ну, как бы спасся, сразу в одной руке у тебя, там, я не знаю, богатство, в левой там слава у тебя, здесь, ну, как бы мудрость в голове. Нет, Писание говорит, Бог избирает не мудро, но Он может развивать. Посмотрите, что написано во 2 Коринфянам, 19 стихе, какая глава, 1 глава имеется в виду, 19 стих. «Ибо Сын Божий», он говорит о Евангелии, опять же, это тоже тот же Павел, «Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном, и Тимофеем», то есть он говорит, кто бы ни проповедовал, то есть проповедовали все одинаково, друзья, то есть не было «да» или «нет», но в нем было «да». И дальше он говорит, «Ибо все обетования Божьи в нем, да, в нем, аминь, славу Богу через нас». То есть, другими словами, есть тысячи обетований, которые записаны в Библии. Но Писание говорит, что вот они все сокрыты во Христе. То есть, и принимая Христа, мы принимаем все эти обетования. И когда мы говорим, и это вот сила жизни и есть, которую мы принимаем. И эта сила жизни, есть как бы два вида силы. То есть механическая сила и есть биотическая сила. Биотическая сила, ну, она находится в семени, вы знаете, да. Механическая – это вот машина, она, ну, трактор идет, он перепахивает, там, ну, если человек не заметит, она перепашет все, там, неважно, там, улитка там ползет, лягушка прыгает, человек лежит, оно проедет через нее. Но биотическая сила так не работает, она очень более чувствительна. И некоторые думают, что это более слабая сила. Ну, друзья, биотическая сила – это не более слабая сила. Посмотрите, все, ну, как бы есть жизнь. Да, сломать, ну, какие-то вот, ну, биотическую жизнь гораздо легче, то есть, но она имеет силу. Я думаю, что каждый из вас видел, как растения пробивают асфальт и бетон, то есть пробивают камни. То есть, когда видели, что ничего нету, ну, какая-то елочка держится вообще среди камней. Ты думаешь, вот как она вообще туда попала? Как она может ломать вот эти вот камни? Это как раз и есть вот сила вот этого семени. Точно так же Евангелие, попадая в любое чертовое семя, ну, сердце, оно начинает разламывать камни, оно начинает как бы менять вот почву. То есть вот Израиль, вот у нас брат с Израиля здесь, то есть они, это вообще сухая земля, но там, где высаживают деревья, по первости им помогают, но потом они начинают поднимать воду. Почему? Они уже через какое-то время, это семя, первое время, о нем надо заботиться, но потом оно позаботится не только о себе, оно позаботится об окружающих. И это то, что происходит с нами. Семя Слова Божьего, оно попадает в нас. Ну, и по первости о нем нужно заботиться, но потом это семя начинает заботиться о нас, оно начинает давать плоды. И если вы посмотрите, очень часто в Библии как раз вот Иисус, он говорит, вот говоря о Царстве Божьем, он говорит о сене, он говорит о сеятелях, он говорит о горчичном семени, которое меньше всего, он говорит о злаках посаженных, он говорит о прополке, о разных, то есть он говорит вот об этой стороне Евангелия. И как я уже говорил, иногда это кажется таким вот, Евангелие, оно кажется глупым. Я помню, только когда мы начинали работать с наркоманами, ко мне приходит еще один человек пришел, то есть этот Тимофей, ну, сейчас он как бы на небесах, ну, довольно успешно. Он начал в Новосибирске работу, в Иркутске центр начал. И он пришел ко мне, он даже не знал, что у нас есть центр. Просто его брат был знаком, так скажем, с одним другом, который знал, что я верующий человек. То есть как бы через третьи руки. И вот он ко мне приходит и говорит, знаешь, говорит, вот я наркоман, ты можешь мне помочь? Я говорю, ну, конечно, могу помочь. Он говорит, хорошо. И я ему проповедовал, мы сидели так. И он говорит, чем ты мне можешь помочь? Я пошел, принес ему Евангелие, Гедеоновский Новый Завет. Я говорю, на, читай от Марка. Я всем советую от Марка читать, потому что, когда я начал от Матфея читать, я, ну, не понял, зачем первая глава вообще написана, почему там кто-то кого-то рожал, то есть и все такое. Ну. И поэтому я всем от Марка. Оно, во-первых, короткое, думаю, есть шанс, что человек прочитает его на первом дыхании. То есть, ну, и как-то более логично написано, чем Евангелие от Матфея, потому что в Евангелии от Матфея там используются термины, вы знаете, что это было для евреев написано, это для язычников Евангелие от Марка. И он такой, ну, взял в руки, и он говорит, вот это читать, да? Я говорю, да. И поможет, да? Я говорю, да. Вы бы видели, как он на меня смотрел. То есть, он говорит, ну хорошо. Но он говорит, конечно, для меня это был полнейший бред, то, что ты сказал. Потому что, ну, говорит, мне тут и врачи не помогали, там еще куда-то они ходили. Там. Ну, говорит, а это поможет. Ну, друзья, ну помогло. Поймите, помогло. Может быть, не чтение Евангелия, вот, но он говорит, я, конечно, просмотрел, я почитал. Но потом он попал в церковь, он начал слышать Слово Божие, и Бог спас его, и начал приносить это семя, которое попало, поймите, оно не просто корешки дало и спасло его самого. То есть, друзья, вы должны понимать, что семя, оно, ну, как сказать, развиваясь, не только делает для нас хорошо, оно делает и для окружающих хорошо. То есть не может быть так, чтобы Евангелие, настоящее Евангелие было в ваших жизнях, не затрагивая жизни других людей. Оно вот в любом случае, оно будет затрагивать. И был такой случай тоже, тоже один брат, он, ну, он как бы, это Игорь у нас, самый первый, как бы, самолёк, да, то есть он спасся, самый первый наркоман, и вот он по-настоящему хотел бросить, колоться, но вот у него не получалось, и вот он говорит, слушай, ну а как вообще, вот как, чего, ну посоветуй там. Он ходил в католическую церковь, он говорит, вот на меня уже эпитимию накладывали. То есть я не знал, что такое эпитимия. Думаю, ну не просто так эпитимию на человека наложили, не помогло. Ну то есть это же аллилуйя. Это примерно как Бабай, вот, ну, для меня одинаково это было. То есть, ну, Вот, но потом я узнал, что это такое, это определенное наказание, которое ты должен выполнять. То есть там еще что-то делал. Он говорит, ты дай какой-нибудь совет. Я говорю, а расскажи, как это проявляется. Ну, для меня алкоголик, наркоман было что-то, ну, примерно одинаково. Ну, я говорю, ну ты вот встал с утра, ну там переболел день-два, и он говорит, не-не, это внутренняя духовная такая зависимость. Ты можешь, говорит, пролежать в больнице, но потом это как звонок, и ты уже ничего с этим делать не можешь. Я говорю, хорошо, но в следующий раз, когда вот это вот начнется, ты просто пойди, говорю, ляж на диван и скажи, Господи, ну вот опять началось. Ну вот он примерно так же на меня посмотрел, как вы сейчас. И говорит, ты поможет? Я говорю, да. Но моя логика, друзья, какая была? Ну, если ему никто не поможет, ну пусть обращается к тому, кто поможет. И пусть с ними там уже решают вопрос. То есть, ну как бы я-то зачем здесь посредник? То есть, ну... И он говорит, я выкинул из головы этот дурацкий твой совет, то есть и забыл про него. И прошло где-то недели две. Он где-то месяц ходил в церковь, продолжал колоться, старался, как-то боролся. Но он по-честному, по несколько дней не кололся. И вот, говорит, в очередной раз, говорит, я собираюсь, у меня есть деньги, все, уже, ну, как бы выезжать. И, говорит, уже в пороге вспоминаю твой дурацкий совет. И думаю, ну что, никого дома нету, дай попробую. То есть, ну, хуже-то не будет. Пошел, говорит, лег на диван. Думаю, как руки положить, так положить или как. То есть, ну, в принципе, говорит, про руки ничего не сказано было. И я говорю, Господи, ну вот, говорит, опять началось. Сам, говорит, чувствую себя, ну, последним идиотом, ну, когда говорю эти слова. И, говорит, меня хоп, говорит, и отпустило. Я думаю, о, классно, как, а. Встал, говорит, заварил чайку, попил и поехал за наркотиками. То есть, ну, поймите, то есть, сила Божья, она будет работать для вас. Вопрос, ну, готов ли ты изменяться вообще? То есть, ну, как бы, и поймите, то есть, вот эти вот, жизнь Божья сокрыта, вы должны понять, в семени Слова Божьего. То есть, и, соответственно, и сила Божья, она сокрыта в семени Слова Божьего. То есть, мы иногда не понимаем, мы думаем, что Евангелие, знаешь, человек начинает проповедовать, должно все меняться. Друзья, нет, семя должно быть посеяно. Чтобы принести какой-то плод, оно должно быть посеяно, оно будет связано с почвой, с другими какими-то вещами. Иоанна 6:63 Иисус говорит, «Дух животворит, плоть не приносит никакой пользы». Слова, которые говорил вам, это дух и жизнь. То есть вот в его словах, друзья, мы духовные существа, мы приняли Христа. В наших словах есть дух и жизнь. И иногда нам кажется, ну и что я ему расскажу про Иисуса? Ну и что я расскажу? Ну как это ему поможет? Ребят, это работает. Мы недавно ездили, в прошлом году или позапрошлом, и с нами поехал один брат, но, как сказать, он ну, принял Христа, но в церкви никогда не был. Ну, грубо говоря, он с одним братом, они где-то отдыхали, он ему свидетельствовал, и он пригласил его вот в эту поездку в Израиль. А он реально богатый человек, такой, ну, умный человек, все. То есть. И вот, естественно, вот, представляете, вот все едут, и все понимают, что он где-то недалек от Христа, естественно, что ему все пытаются проповедовать. Вы знаете, да, ситуацию, что если где-то, ну, допустим, какой-то выезд проходит, а там все поселились в какой-то гостинице, то вахтер страдает больше всех. То есть, почему? Потому что все знают, он не спасен, его надо спасти, то есть и каждый ему проповедует. Вот ситуация примерно такая же. Вот он ехал в одном автобусе, и с нами, ну, и все свидетельствовали. И потом, когда уже в конце мы разговаривали, уже приехали назад, он говорит, а ты знаешь, чье свидетельство его коснулось больше всего? Я говорю, ну, нет, не знаю. Там был один брат, вот знаешь, он спасся недавно, то есть он такой, ну как пример, я не буду говорить, откуда он. То есть, ну, и он позвонил Василию, говорит, о, слава Богу, это Василий Доценко? Он говорит, да, слава Богу, я вас нашел, аллилуйя. Тот говорит, алло. Ну, говорит, все, мы едем? Он говорит, да, аминь, все, едем. Хлоп, положил трубку. Вася сидит, говорит, что-то не понял вот сейчас, что было. То есть, говорит, я, во-первых, не терялся, чтобы меня нашли. То есть, ну, и вот он как бы, ну, у него такое серьезное свидетельство на самом деле. И вот он рассказывает, он косноязычный человек вообще. И вот это свидетельство его затронуло больше всего. Почему? Потому что, ну, я не знаю даже почему. То есть, меня бы, наверное, не впечатлило. То есть, я рассказывал вам вчера тоже свидетельство, что кого-то это касается, то есть, это 3Х, то есть, вот это Тихоновское. То есть, меня вообще это не впечатляет, его приколы. То есть, ну, как бы, тем более, когда, ну, мне кажется, что они вообще неуместны. То есть, ну, но иногда это, знаете, это работает. Но, ну, Олег тоже интересно так. Я помню, с ним приехал на конференцию, ну, у него конференция была. А он месяц, наверное, не был. Там в Лондоне был, еще где-то. И он вышел меня представить, собрать пожертвование. Такой, ну, вышел так, руки в карманы засунул. В натуре, говорит, я давно не был. Я своим ушам не верю. То есть. И он такой, скажи, говорит, соседу, в натуре пастора долго не было. Я думаю, ну вот это я точно не скажу, что его не было так долго. И самое интересное, что это работает его. Ну, попробуй кто-нибудь повторить из вас то же самое. То есть, да вас распнут на месте. То есть, ну, тем не менее, то есть, есть какие-то вещи. Было, я помню, ехал с одним братом, то есть, если мы говорим о семени, то есть, ну, Василий Франчук. И он, а с нами ехал как бы две женщины, ну, примерно моих лет, и с ними пацан ехал. Ему лет 17. То есть, и вот я ему потихонечку свидетельствую, двое суток до Москвы, рассказываю о Христе. А Вася лежит наверху все это время, читает книгу, то есть какую-то. То есть, он, в принципе, не впрягается. То есть, и вот он рассказывает, что он там живет с девушкой. Я ему так технично говорю, что ну, это неправильно. В общем-то, ну, надо как-то расписываться, там все такое. Ну, и вот мы общаемся, я свидетельствую ему. И вот он спускается, это где-то остается около суток ехать, спускается с верхней полки и говорит, ты знаешь, говорит, вот ты, говорит, козел, понимаешь? То есть вот этому парню, то есть. Он говорит, не понял сейчас, говорит. Он говорит, девка ждет, что ты ей предложение сделаешь, ты ее используешь и так далее. То есть навтыкал по пятое число, повернулся и в туалет пошел. Он мне говорит, это я не понял. Говорит, вот я, говорит, что это было? Я говорю, честно, сам не понял. То есть, я же не скажу, что он дурак, правильно? То есть, ну, как бы, я думаю, ну, я говорю, я вообще сам не понял. Ну, ну и все. Он приходит с туалета, ложится на полку, дальше читает книгу. Я как-то выруливаю, я как, знаешь, трости надломлены не преломить, там, все это, не угасить фитиля вот этого, все, ну, как бы, я всю дорогу еду, думаю, ну, гад он, ну, как бы, я стараюсь, как бы, для Царствия Божьего, а он все рушит, ну, как так можно-то? Подъезжаем уже, ну, вот остается там 2 часа, все собираются, там, чемоданы, ну, и все, уже в конце там адресами обмениваемся, общаемся. Этот парень к Василию подходит, он говорит, слушай, говорит, я, говорит, сделаю ей предложение, мы поженимся, я, говорит, напишу тебе об этом. Я вообще понять ничего не могу. То есть, значит, я все двое суток ему рассказываю, что это неправильно. Какой-то с бугра слез, то есть, ну, как бы, навтыкал ему по пятое число. Он перед ним теперь отчитывается. Ну, знаете, я что понял? Один насаждал, другой поливал, а все Бог возвращал. То есть, ну, как бы... И я еще раз, еще раз говорю, никогда не бойтесь проповедовать. То есть, вот возможно, ваше свидетельство, вот в вашей интерпретации, оно будет полезно для человека. То есть, а иногда вы будете работать в паре. И не обижайтесь на того, кто поливает. То есть, возможно, он правильно поливает, если он духовный человек, конечно. И поймите, то есть, есть некоторые вещи, которые нас просто с ума сводят. И мы говорим, ну как так можно? Но иногда это настолько работает, ты даже не понимаешь, почему это у него работает. Но интересно, что если ты попытаешься так, ну это не будет работать. Друзья, вот я понял, что Бог работает через призму вашего восприятия. То есть, вот вы нужны вот такими, какие вы есть. То есть вы не можете быть, как я, или как Олег, отец Тихон, да, то есть, или как Василий Франчук. Вы можете быть только такими, какие вы есть. То есть, и тогда Бог будет, используя вас, конечно, вы можете что-то учиться, чему-то учиться, но, опять же, учитесь хорошему. То есть, или Алексей Ледяев, слушали он проповедует? То есть люди в восторге, все. И он шутки такие отпускает, и ему прокатывает. Попробуй ты так пошути, то есть тебя отлучат, если ты так будешь делать. Почему? Потому что это не твое помазание, ты не Алексей Ледяев, поймите. То есть, что для него естественно, для вас может быть нет. И в Луки 8 глава, если не ошибаюсь, с 5 по 15 стих, я не буду открывать, все знают эту историю. Это вышел сеятель сеять, помните, да? И когда он сеял, Писание говорит, что одно упало при дороге, одно упало там на каменистую почву, третье упало в тернии, ну или в сорняки, и четвертое на плодородную почву. Во всех случаях было одно и то же семя, в котором было как бы сила. То есть, и что мы видим? В первом случае это слово, которое похищено. И вы поймите, я много литературы вообще читаю там, о росте церкви, о лидерстве, о таких вот вещах, о развитии церкви. И в одной книге, ну, как бы я увидел такую вещь, которая, ну, мне дала понимание, что ли, что на самом деле мы делаем вот эту распространенную ошибку. Потому что мы всегда рассчитываем, что когда мы будем проповедовать вот на последнюю почву, не иначе. Но мы никогда не рассчитываем на первую почву. То есть мы проповедуем и не видим результата. Друзья, ну это не обязательно, что вы должны видеть результаты. Возможно, это каменистая почва. И вот с этой каменистой почвы вы должны работать. И мы, допустим, когда говорим о евангелизации, мы не говорим «иди и попроповедуй кому-то». Мы говорим «выстраивай отношения с людьми». То есть общайся с ними. Иногда это нужно времени, чтобы человек принял. Потому что человек не принимает просто какую-то информацию. Человек принимает, ну, как сказать, он принимает вас вместе с информацией. Допустим, у нас есть, не у нас, в Ачинске, ну, когда я там был, это у нас было. То есть у нас есть одна сестра, которая пришла в церковь, и она слышала об этой церкви за 5 лет до этого. И она не приходила. Знаете почему? Она жила в общежитии, такое, ну, хорошее общежитие, там, семейного типа. И там жил один наш брат. И он воспитывал жену, то есть, ну, как бы бил ее, то есть. И проповедовал Евангелие. Ну, соседям имеется в виду. То есть он честно проповедовал Евангелие, и она говорит, да мне-то зачем такое Евангелие, если то, как бы меня будет муж бить, то есть. Почему? Потому что люди не разделяют проповедующего. И вот то слово, некоторые говорят, да ты слушай его, как Иисус говорит, слушай фарисеев, но не поступай, как они. Понятно, то есть, ну как бы, но тогда с другой стороны возникает огромный вопрос, а как это вообще работает? И вот это может быть каменистая почва. Дальше написано, есть люди, которые просто вот так схватывают, но если их оставлять, то это засохнет. То есть. Третий путь, он более как бы хороший, что ли, но есть некая обыденность. Я увидел, по первости мы воспринимаем, вот церковь, все вот так ярко. Вот я помню, я спасся в баптистской церкви, но для меня как-то все равно было как-то ярко. Все новое. Вот эти песни, как бабушки пели, то есть, а бабушки как бабайки, да? А, ясно. Все, оставайтесь с нами. Бабай легче запомнить. Вот. И там бабушки пели, проповедники проповедовали. Я читал Новый Завет, то есть Ветхий Завет. Мне все было интересно, почему там резали всех друг друга во Божью славу. То есть, ну, как бы, то есть, и как бы много вопросов было. Читал какие-то книги. А потом через 2-3 года вы уже все знаете. Вы заметили, что если вы 2 года, уже все знаете. То есть, ну, то есть к 4 годам вы знаете абсолютно все. То есть абсолютно все. То есть. Потом, где-то на 5-6 году обратный процесс. Вы понимаете, что вы вообще ничего не знаете. Где-то, ну, это начнется позже. То есть, ну это у разных людей по-разному. То есть, это преинтенсивно. То есть, и наступает такой момент, ну, я считаю, ну, назвал бы это плата, когда человек достиг, и он начинает скучать. Он тогда думает, а надо что-то позаботиться о семье, надо что-то вот где-то бизнес поднять. Чего я как, вообще как сектант все вот ударился. То есть, и человек начинает заниматься какими-то вещами, упуская главное. Никто не против, что надо работать, что-то делать. Но имеется в виду, главное, друзья, оно всю жизнь должно оставаться главным. Второстепенное должно оставаться второстепенным. Иначе, ну вот это вот второстепенное или забота о нашей сегодняшней жизни, оно может заглушить вот вечную жизнь. И вот это вот очень опасно, очень опасно. И последний вид почвы как раз, ну как бы, вот эта добрая почва, которая и там, если вы помните, приносит плод в терпении. То есть терпение здесь как раз ключевое слово. То есть семенем, если семя какое-то посеяно в нас, оно принесет плод не сразу. Есть время. То есть некоторые люди услышали Евангелие или услышали, что Бог исцеляет, а за них помолились, они говорят, а что-то не происходит исцеление. Ну, что-то неправильно, значит. Ну, прошло 3 дня, друг. Ты говоришь, да нет, уже 4 дня прошло. Ну, ничего не изменилось. И люди просто отпускают. Это то же самое, это как первый уровень почвы. Упало семя, ты говоришь, а, ну не работает. Дьявол говорит, не работает. И он забирает, написано, птицы поклевали его. То есть, это духовная субстанция. То есть, если ты отказался от него, если оно тебе не надо, то тогда оно у тебя забирается. Это не просто так написано. У кого есть, тому еще и приложится. То есть, а у кого нету, у того отнимется, ну, как бы, и то, что имеет. И когда мы говорим о человеке или стране, то есть, а когда мы говорим как будто бы о сене, мы говорим о процессе. То есть, когда мы говорим о силе, это процесс. Если вы посмотрите с человеком, ну, в Библии вы говорите, ну, Иисус вот так обращался к ним, и люди спасали. Друзья, они были евреи. Они всегда верили в Бога. Они просто поверили, что это Мессия пришел. И то, если вы видите, от Иоанна перешли два человека религиозных. Они уже, ну, как бы ждали. И это их учитель сказал, вот, вот человек, на которого вы должны равняться. И они пошли. Дальше, если вы читаете по Евангелию от Иоанна, там у них были вопросы. Он говорит, ну, ладно, ты был замороченный. Помнишь, говорит, мы нашли Мессию. Он говорит, ну, понятно, что ты всегда куда-то за Иоанном следовал, теперь еще куда-то. Мы видим, что те люди уже сомневались, это был другой уровень. То есть, поэтому, когда мы говорим о стране, целые страны, они не открывались вот так вот в одну минуту. То есть, мы были в Индии вот, в январе месяце и были там в городе, где этот Керри, Вильям Керри был. То есть он начинал работу, он, наверное, один из первых миссионеров, кто пришел. Вообще он по профессии был обыкновенным сапожником. Он является родоначальником, считается вот миссией у протестантов, то есть именно у протестантов. Потому что батюшка Лютер, он не сильно заботился о миссии. То есть они были в реформации, сильно вовлечены. Потом следующее там было... как бы общее священство подымали, ну, много каких вещей делали. Но вот он первый, кто увидел, что миссия, он начал проповедовать об этом. В конечном итоге он уехал в Индию, он прожил там 41 год, никогда оттуда не выезжая, и он так и умер там. Конечно, он много сделал, он там боролся, ну, как бы за права там женщин и так далее. То есть там, если вот муж умирал в Индии, да, вот, вот в этой области, то есть чтобы ему не скучно, сжигали жену вместе с ним было, ну, в той загробной, чтобы они вместе реинкарнацию прошли быстрее, то есть чтобы не тянуть уже резину. И он против этого боролся. Потом сжигали прокаженных на кострах, то есть потом там рабство детей какое-то было, то есть он против этого выступал. То есть и он, и на самом деле считается, что это он остановил вот эти движения. Он лично перевел на какие-то части Библии на 31 язык. И 10 – это его помощники перевели. То есть, конечно, полностью Библию он перевел на 2 или 3 языка. То есть, ну, там Евангелие, какие-то части. Я не знаю, какие он. Евангелие от Иоанна или какие он там переводил части. И там был случай такой. У них сгорели переводы, представляешь? И все, кто с ним был, они пришли, они говорят, что делать-то? И он встал на всем этом. Он сказал, ну, друзья, давайте сделаем это еще раз, только гораздо лучше. То есть я бы в депрессию впал, наверное, то есть, перевести на столько языков, и это все сгорело. То есть, ну, понятно, может быть, там никогда на 41, может, там 20-25, но это все равно, это труд. Это, ты переводил, он говорит, давайте сделаем это снова, но только сделаем это лучше. Через, не помню, там, через, то есть, ну, не буду врать, то есть 10 лет примерно, да, у него появился первый крещаемый, он так ждал с трепетом, что он его крестит, все. И этот крещаемый не пришел. Потом, когда они встретились, ну, его родственники сказали, если ты пойдешь креститься, мы спалим твой дом. То есть вот в таких условиях он работал. И к концу своей жизни он имел маленькую-маленькую группку людей. За 40 лет маленькая группка людей. Но буквально после его смерти, лет, наверное, через 10, у них была уже церковь 500 человек. Это, то есть, как бы, поймите, то есть это не всегда. Вот когда ты вначале работаешь, ты работаешь с почвой. Ты не работаешь с семенем, и ты ему не можешь ожидать. Потому что там и плевелы, там и камни, там и абсолютно все, то есть, работает. Это касается также человека. Не обязательно, что это касается, ну, вот, как сказать, ну, только страны. То есть это точно так же, если мы посмотрим, в Африку, когда Ливингстон, да, он пришел в Африку, у него тоже не было спасенных, фактически никого. Но он заключил там больше сотни заветов, заключил с разными племенами, пока он продвигался вглубь Англии. То есть, и когда он умер, то есть, и умер он очень довольно-таки, ну, я бы, наверное, хотел так умереть. То есть, он молился, ну, каждое утро, это была практика, на коленях стоя. И однажды он молился, и они заглянули, он молится, то есть, ну, после обеда уже было. Но они подождали еще, он снова молится. И он никогда не молится так, чтобы до вечера. И потом, когда они зашли, он был мертвый. То есть его сердце вырезали и похоронили в Африке, а тело, то есть, ну, оно было перевезено в Англию. То есть оно в Лондоне, на самом деле, есть место, где он захоронен. Почему? Люди очень любили его. И он тоже что-то делал для этой страны. И у него тоже были десятки. Они любили этого старика. Он выучил их язык. То есть он жил с ними. Он жил теми обычаями, которые они жили. Точнее, не обычаями, а как... Я даже не знаю, как это назвать. И когда мы видим, когда мы видим вот такие вот вещи о силе Божьей, мы должны понимать, что мы имеем дело с процессом. И когда Бог говорит о работе Царства Божьего, Он говорит о... Вот как о земледелии. Вот, допустим, Луки 10 глава 2 стих написан. «И сказал им, жатвы много, а работников или делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Обратите внимание, он говорит, вопрос-то не, как сказать, не в земле, не в семена. Он говорит, просто не хватает работников, которые бы могли, ну, как бы сеять. То есть. Итак, Иисус говорит о царстве, использует вот эти вот принципы земледелия. И поймите, то есть, когда мы говорим о каких-то народах, когда мы говорим о каких-то людях, то есть для каждого человека есть ключ, для каждого народа есть также ключ. Поймите, то есть, и как, если даже мы возьмем Россию, здесь Кирилл и Мефодий пришли, они что они сделали? Эти ребята, некоторые их там, знаешь, говорят, что они придумали кириллицу, знаешь, они придумали там это. Но кириллицу для чего они придумали? Чтобы перевести Библию. Какая первая книга была написана, напечатана? Это Библия была напечатана. Все делалось ради Евангелия, не ради того, чтобы просветить дремучие народы в России, то есть. То есть здесь и каннибализм процветал и так далее. То есть, ну, как бы, но они принесли вот свет Евангелия сюда, и изменилась целая страна под воздействием. Многие страны изменились под воздействием. То есть если я, тут у нас был Сулиаси Курула, и он рассказывал, вообще очень интересно, это острова Фиджи, я не знаю, сможете ли вы найти их на карте или нет, это находится за Австралией, там, то есть очень-очень далеко. И по своему... как сказать, по своему уровню развития, она гораздо менее развита, чем Россия. То есть они черные на вид, они такие, ну, не белые люди. И интересно, что у них работа, у них 5000 церквей насажено по всему миру. И начали вот с нуля, то есть абсолютно ничего. Огромная церковь, зал на 4000 мест построен, то есть вот непосредственно. И когда он рассказывает, ты слушаешь, просто открывший рот, ты думаешь, ну как вот такое возможно? Как вот эти люди... просто получили огонь Божий в сердце. И он рассказывал там много историй, как они пришли в одно племя каннибалов и постились, и молились, и там помолились. И был этот не царь, как у них, вождь, да, больной. И они помолились за него, и он умер, этот вождь. Они уже их приготовили к съедению, то есть они проповедовали. И потом вождь, он, ну как сказать, воскрес. Он несколько часов был, но мертвый, то есть. И он сказал, что я в видении видел Авраама, то есть он рассказывал, этот человек никогда не читал Библию, он вообще не знал, кто такой Авраам. И он рассказал, что он видел, он сказал, это ребята, правильные ребята, они правильно Евангелие приняли. Но как ты думаешь, спаслось племя после этого? Все племя практически спаслось. Почему? Уже шансов нету. Но тут вождь из мертвых воскрес, рассказывает, ребят, все правильно, нормальные парни, давай будем слушать их. Или, допустим, я не знаю, видели ли вы фильм такой «Дитя мира». Давно он снят, если нет, ну, найдите его в интернете. Я думаю, что, ну, возможно, он оцифрован. Там рассказывается история про миссионеров. Они приехали, они американцы или канадцы, они приехали на какой-то остров, начали работать с племенами и через какое-то время узнали, что это племя людоедов. Представляешь, то есть вот ты ловко попал на миссию, да, то есть, ну, и что накануне там кого-то съели перед их приездом, то есть, ну, празднично, то есть, ну, трапезничали, вот, и они начали, ну, как бы, начали с ними работать, ну, сначала, конечно же, язык выучили этот, ну, конечно, сложный язык, и там же ни письменность, ничего, то есть, вот они учили, и они начали читать им Евангелие, а у них, знаете, главная доблесть была, как бы обмануть ближнего. То есть это вот воинская доблесть считал. И когда они читали Евангелие, им переводили, дошли до Иуды, все племя начало радоваться. То есть наш национальный герой Иуда. И он говорит, мы, говорит, вообще не знали, как вот проповедовать такому народу. То есть почему? Потому что когда ты сталкиваешься с конфликтом ценностей, у тебя начинает что-то в голове. То есть у меня в Ачинске там перед отъездом уже поселились цыгане. Там я год с ними жил. То есть там Вася такой был цыган. То есть, ну... И вот этот Вася, я стою на кухне, Вася с соседской стайки, они пытались завязать продавать наркотики и промышляли сбором металлолома. Соседской, ну, с моего соседа с крыши тащит трубу. То есть я открываю окно, говорю, Вася, ты что делаешь? Он говорит, трубу тащу. И я говорю, я вижу. Ты зачем трубу тащишь? Он говорит, твоя труба? Я говорю, нет. Он говорит, и он продолжает. Я говорю, слышь, положи. Говорю, если это не моя труба, это не говорит, что ее надо брать. То есть, ну, как бы, если бы моя, конечно, он бы вернул ее сразу. И ты не понимаешь, как он мыслит. То есть, потом опять одной ночью он воспитывал жену свою. То есть, она орала, как резаная. Я не знаю, как он ее там воспитывал. Я ему наутро говорю, Василий, говорю, ты что делаешь? То есть, ну, это же женщина, ее же, ну, нельзя бить. А он такой, знаешь, расплылся в улыбке, говорит, я, говорит, ее воспитывал. И я вот не знаю, что дальше говорить, понимаешь? То есть человек благим делом всю ночь занимался, то есть, ну, как бы... А я тут, знаешь, ну, вклиниваюсь вообще, ну... Ну, и это же считается нормально, потому что вы же понимаете, что это они не вдвоем живут в этой квартире, они там целым табором живут в этой квартире, и все расценивали это, ну, как бы нормальным процессом воспитания, то есть, ну, как бы у них это какие-то семейные разборки. То есть, и когда ты сталкиваешься с такими, ты дальше даже не знаешь, как ему проповедовать. Почему? Потому что то, что для тебя считается ценным, для него считается... бесценным, да, или вообще не считается. И вот точно так же. И они вот, ну, не знали, что делать. И у них там начались войны в этом племени, никакого перемирия. И они сказали, мы уедем от вас. А они там медикаменты и там топоры, ну, все такое, как бы, все равно цивилизацию какую-то приносили. И эти говорят, мы заключим союз, мы не будем воевать. И они говорят, да как вы заключите? Вы же обманывать друг друга должны. Они говорят, не переживай, мы заключим. Им было интересно, как же они заключат союз, потому что, ну, на самом деле, ну, как они, если они обманывают друг друга, как они могут заключить? И вот собрались два племени, стояли друг против друга, и вот вожди этих племен, каждый отдал своего сына в семью другого племени. И вот сын являлся, пока он живой, являлся гарантом для того, что война не будет начата. То есть сыновья их, они обменялись сыновьями. И эти получили такую идею, что Бог... Он говорит, он отдал своего сына как залог, что, ну, до тех пор, пока люди принимают, есть какой-то... И они начали проповедовать. Все это племя спаслось. То есть, ну, как бы, они построили церковь, целое движение. К чему я говорю? Есть какие-то ключевые моменты, которые, друзья, они откроют целые нации, они откроют какого-то человека. Ты можешь проповедовать. Заметили, да, ты кому-то проповедовал, потом с каким-то другом пришел, те же самые слова говорит человек. Он говорит, о, вот этот человек, он понимает, о чем он говорит. А ты мне что рассказывал? Ты думаешь, ну, что он вообще говорит? Что он вообще несет-то? То есть, просто из его уст ты распахивал эту землю. И потом он попал в правильное время. Точнее, Бог привел того человека, чтобы он спасся. Ты же за него молился? Молился. Точно так же в Библии рассказывается история с самарянкой. Помните эту историю, да? Когда Иисус там у колодца сидел один. И подходит одна женщина, и не самая праведная или самая неправедная, возможно, в этом селении была. И он начинает с ней разговаривать. И потом говорит те вещи, которые слово знания пришло. Он говорит те вещи. И она бежит по всему городу. То есть стучит во все двери, рассказывает, возможно, это тот, кого мы нашли. И интересно, что весь город пришел в движение, они позвали Иисуса. Несколько дней он находился у них. Пришло, люди приняли, а она же не останавливалась. Она говорит, да мы уже знаем без тебя, то есть поняли. То есть она не успокаивалась, все продолжала. То есть просто был какой-то ключевой человек, была какая-то ключевая фраза, было какое-то ключевое событие, которое откроет или человека, или нацию. И все это, друзья... Это в силе слова. Мы можем молиться за целые народы, мы можем молиться за наши города, мы можем молиться за наших родных. То есть Псалом 2:8 написано, «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Понятно, что это сказано об Иисусе. То есть, но, тем не менее, чью волю мы выполняем здесь на земле? Мы можем молиться за Индию, мы можем молиться за Китай, мы можем молиться за Камбоджу, Лаос, за другие страны. То есть и Бог работает с людьми, и через людей. Поймите, то есть он, когда он меняет одного человека, он может поменять целую страну. Очень яркий пример, я думаю, самый, наверное, вот на сегодняшний день, это ярчайший, это Южная Корея. 100 лет назад, ну чуть больше, 120 лет назад, там было 0,02% христиан. Это была полностью буддийская страна. Но интересно, туда пришли миссионеры, которые не знали, что делать. И они начали с молитвы. Они получили слово. Так как эта страна первая встречает, ну, солнце, мы должны начинать молиться рано утром. И до сих пор, вы знаете, что в Корее это страна молитвы или утренняя молитва. Они молятся и вечером, но утром Все церкви забиты, люди приходят помолиться перед работой. Это стало правилом, это вошло в... И интересно, что началось пробуждение. Если вы читали книги Йонги Чо, вы помните, он собирался в какой-то там палатке армейской, и у него не было бумаги просто записать проповедь. Он где-то между строк писал, он там верил, стол, стул, велосипед, помните, да, тройное помазание, то есть просился, и у него пришел там стул, стол, велосипед. Он делится всеми этими, то есть вещами. Поэтому... Страны могут меняться, люди могут меняться. Лично, если вы хотите измениться в чем-то сами, то есть получить какое-то откровение, начните сеять самого себя. То есть почему? Потому что если вы не посеете слово, не будет изменения. Ты скажешь, что-то у меня слабо вот в этой области, допустим, там с исцелением или с помазанием, или еще что-то. Начни изучать о помазании. Пусть это сеется. Поймите, мы верим, мы уже верим, но, опять же, есть вот в голове, но оно должно как-то опуститься в сердце. И чем больше вы читаете из Писания, чем больше книг вы изучаете, тем это становится больше и больше, это становится вашим. И в какой-то момент вы начнете верить. И когда вы начнете верить, это начнет происходить. Вы начнете делать определенные шаги. Когда вы начнете делать определенные шаги, вы получите определенный результат. Когда вы получите определенный результат, ваша вера достигнет совершенства. Это в Иакова написано, что делам предшествовала вера, и вера делами достигла совершенства. То есть, и когда вы достигли совершенства, что-то изменилось. Сегодня, если мне кто-то скажет, что Бог не освобождает наркоманов, мне хоть что говорит. Я не то, что верю в это, я видел это тысячу раз, как люди спасались, изменялись. Но, друзья, когда мы начали работу, все говорили, это невозможно, такого не может быть, это не работает. Я слышал столько разных вещей, но мы начали делать, увидели несколько человек, которые спаслись. Мы сказали, о, а может мы можем помочь. Друзья, я никогда не думал, что мы будем насаждать по всей стране. Я мечтал, чтобы у нас было в центре человек 20. Это правда. То есть я не говорю, что там какие-то... когда это стало 20, я подумал, а почему это не 40 или не 100 человек? А почему это не может быть в других местах? То есть поймите, то есть это как расширение, это как семя, которое начинает расти. И расширяется видение, расширяются какие-то границы. Мы верили за страну, то есть и мы исповедовали сначала, мы думали об этом. И когда я пришел и сказал, собрал лидеров и сказал, начните говорить в центре о миссии. Нехороших Алексей там был. У нас старший центр, он сказал, пастор, все хотят быть в Ачинске, все хотят служить в Ачинске. Я сказал, вы начните, честно делайте то, что я говорю. Это написано в Писании, что мы должны идти. Мы начали проповедовать, у нас появилась первая команда, там в Искитим выехал. На следующий год я обратился к более именитым, то есть сказал, не хотели бы вы поучаствовать. И когда более именитые взяли знамена и пошли вперед, менее именитые тоже посчитали, что мы тоже можем. Поймите, то есть это началось. Сегодня мы верим, что мы можем выйти за границу. И есть некоторые люди, которые уже откликнулись и пойдут. Друзья, эта работа будет. Почему? И когда мы увидим какой-то результат, никто нас переубедить не может, что это не работает для церкви. Сейчас будут рассказывать. Мне вообще выглядит вот эта ситуация в стране, как атака на наше видение. Честно вам скажу, с этим спадением рубля, да, у нас же все равно обеспечение не российское, а небесное. В первую очередь. То есть Бог может открыть какие-то источники. Это не проблема. Я в этом смотрел одну проповедь, или книгу, наверное, читал все-таки, не проповедь смотрел. И там, вы знаете, когда, вошли в Африку, вот в прошлом столетии, приняли решение, из-за того, что люди слишком бедные, не проповедовать им там о десятине и все, говорит, да там все копейки стоит, мы построим и так далее. И они так и держались. И там прямо целые поколения церквей, где... они не говорили о десятине. Там европейцы или что, они там соберут одно пожертвование в год, они живут целый год на это пожертвование. То есть, правда, настолько все, разница вот между долларом и местной валютой была великая. И вот в одной церкви в Африке, это небольшая церквушка, может быть, 20-30 человек было, был пастор. И один человек, он читал Библию и сказал, слушай, пастор, а что такое десятина? Говорит, что это такое? Он говорит, десятина, рассказал, и все. Он говорит, а как вот десятину там, это же надо давать? Он говорит, он говорит, в Европе что пожертвования собирают, это же десятины, приношения. Он говорит, а почему мы не собираем? Он говорит, так приняли решение, когда начинали работать здесь, что, не говорить об этом. Он говорит, это же можно делать? Он говорит, по логике можно и нужно. И этот брат, у него были куры. то есть, ну, как бы несколько штучек. То есть. И он взял и начал откладывать яйца, вот, ну, эти несушки, то есть, и как бы за неделю наберет там 2-3 яйца, там, ну, раз, принесет в церковь пастору. Пастор говорит, зачем это мне? Ну, что он говорит? Он говорит, ну, это все десятина, вот что хочешь, хочешь ешь, хочешь смотри, хочешь продай. То есть, естественно, что, ну, и как бы пастор говорит, мне было настолько неудобно. Ну, человек, ну, представляешь, то есть у него вот это единственное, что он, ну, как бы вообще ценное. И он начал приносить десятину. И прошло буквально, может быть, месяц, как он так делал. Он приходит, говорит, слушай, он принес деньги. И такие, ну, как бы не сильно большие, но, ну, это, говорит, десятина. Он говорит, ты где взял? Он говорит, да приехала какая-то компания, у меня, говорит, куриный навоз, говорит, купили. Говорит, а у него там, говорит, засрано все было. То есть, ну, как бы, и, говорит, они мне почистили, все, говорит, убрали, и денег, говорит, еще дали. То есть, и он на эти деньги, ну, отдал десятину, он купил еще курей, там, построил этот вольер, то есть, и начал разводить. И начал подниматься. Другие люди, слушай, а ты как начал богатеть? Ну, там, не сильно богатеть, но для других это было уже богатство. То есть, ну, и он сказал, слушай, ребят, я понял принцип десятины. Другие люди начали давать десятину. Поймите, то есть интересно, что эта церковь начала развиваться. И люди сказали, слушай, а в этой церкви бизнесменов готовят. И люди начали приходить, начался рост. Они построили свое здание, ни копейки не взяли, ни с Америки, ни откуда, только на свои внутренние деньги. Почему? Потому что он увидел слово, он принял это слово, слово дало корни, и оно задело не только его, оно задело всю церковь. Просто один человек увидел Слово Божье, принял его веру, позволил этому слову разрастись, начал действовать в соответствии с этим и произвел огромный плод. Поэтому какая бы область там ни была, то есть просто начните что-то делать, начните вкладывать в эту область. И я верю, что Бог будет изменять ситуации, Бог будет изменять вас, Он все вокруг может изменить. Поэтому, друзья, сила находится вот в этом семени. И поэтому Бог говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей. Я бы сказал, делатели – это те, кто выйдут, будут пахать. И, возможно, вы то поколение, которое, или мы то поколение, которое пашет. Когда мы приезжаем на новые места, насаждаем церкви, мне задают всегда вопрос, зачем вы, ну, как бы насаждаете церкви в тех городах, где они уже есть? Я говорю, Господи, ну, как будто там огромные церкви, в которых уже и нету спасенных. То есть, да тут куча. Кстати, Питер Вагнер, интересно, «Насаждение для обильной жатвы», если не читали, прочтите, хорошая книга. Он пишет, самая лучшая евангелизация – это насаждение новых церквей. Почему? Потому что, ну вот я просто размышляю. Вот есть у меня церковь, да, у меня 100 человек. И вот человек в центре, он приносит какой-то плод, работает там все. И вот, ну, он уже приносит плод. Но если этого человека взять и выслать, то на его место поднимется человек. Может быть, на первые полгода работа ослаблет, но она не упадет. Но вот этот человек, он начнет новую работу, начнет центр, начнет церковь, люди спасутся. Оставаясь в вашей церкви, он не принесет так много плода. Выехав на новое место, он может принести гораздо больше плода. То есть это, может быть, не всего касается, но в большинстве своем так оно работает. Почему? Потому что Писание говорит, что это как закваска. Женщина взяла и положила в 3 меры. То есть то, что у тебя есть, ты можешь просто разложить в разные меры. И оно скиснет все. Поэтому, друзья, мы первое поколение. Ну, после нас будут люди, которые уже будут жать серьезно. То есть давайте мы встанем. Сколько у нас времени? Нормально время. Слава Иисусу. Давайте мы помолимся. Я верю, что будет еще много хороших собраний здесь, еще будет звучать слово. Но, друзья, позвольте этому слову, чтобы оно принялось в вашем сердце. И я вчера говорил немножко о миссии затрагивал, сегодня, может быть, меньше. Возможно, вы почувствовали, что вы куда-то должны ехать. Ну, по крайней мере, начните молиться. Знаете, что я сделал в нашей церкви в Новосибирске? Я сказал, друзья, может быть, вы чувствуете, что вы не должны никуда ехать. Это ваше дело. Но по меньшей мере вы можете начать молиться за Индию. По меньшей мере вы можете молиться, начать за другие страны. Купите себе глобус или карту мира, повешайте ее на стену. То есть смотрите, где страна находится. Я, честно сказать, больше вот узнал о странах, когда я стал христианином, потому что я начал смотреть, где же это находится. И Бог может расширять. И в один день, как ты будешь молиться, Бог скажет, давай, поезжай туда, дружище. Сколько можно молиться? А может, никогда не скажет. Возможно, ты будешь молитвенным вот таким вот воином или щитом, который будет поддерживать целое служение. Возможно, кто-то будет финансировать это все. Просто позволь Богу, не закрывайся, я не буду этого делать. Просто позволь, дай возможность, дай Ему потенциал. Господь Иисус, мы благодарим Тебя и славим за этот день, за то, что Ты с нами, за то, что Ты говоришь в наши сердца, Господь, за то, что Ты сеешь семена правды. Каждое воскресенье Ты сеешь новые и новые семена, Господь. Позволь, научи нас заботиться об этих семенах. Позволь им развиться, Господь, чтобы они пустили корни, пустили ветви, пусть принесли огромный плод, оказывая влияние не только на церковь, но на весь на город, на страну, на страны, Господь. Я верю, здесь есть люди, Господь, которые будут оказывать влияние на целые страны, на целые континенты. Я верю, что это Твоя воля, Господь. И просто научи нас принимать это слово во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь и аминь.